когда хищники германского империализма в феврале 1918 года повели свои войска против безоружной, демобилизовавшей свою армию России, доверившейся международной солидарности пролетариата раньше, чем вполне созрела международная революция, тогда я нисколько не колебался вступить в известное соглашение с французскими монархистами. Французский капитан Садуль, на словах сочувствовавший большевикам, на деле служивший верой и правдой французскому империализму, привел ко мне французского офицера де Люберсака. Садуль. Жак. 1881-1956 годы. Офицер французской армии. Член французской социалистической партии. Стоял на социал-шовинистических позициях. В 1917 году был командирован в Россию в качестве члена французской военной миссии. Под влиянием Октябрьской социалистической революции стал сторонником коммунистических идей, вступил во французскую секцию РКПБ и добровольцем в Красную армию. Выступал в печати с горячими протестами против интервенции империалистов Антанты в Советскую Россию, вел революционную пропаганду среди французских войск, оккупировавших юг Украины. Участник первого конгресса Коминтерна. За революционную деятельность приговаривался заочно французским военным судом к смертной казни. Но по возвращении во Францию, 1924 год, был оправдан. В последующие годы активный борец за мир и дружбу между народами. Люберсак, Жан, офицер французской армии, граф, монархист, входил в состав французской военной миссии, находившейся в России в 1917-1918 годах. Я монархист. Моя единственная цель — поражение Германии, заявил мне де Люберсак. «Это само собою», — ответил я. «Cela va sans dire». Это нисколько не помешало мне согласиться с де Люберсаком насчет услуг, которые желали оказать нам специалисты подрывного дела, французские офицеры, для взрыва железнодорожных путей в интересах помехи нашествию немцев. Это было образцом соглашения, которое одобрит всякий сознательный рабочий, соглашение в интересах социализма. Мы жали друг другу руки с французским монархистом, зная, что каждый из нас охотно повесил бы своего партнера. Но наши интересы на время совпадали. Страница 55. Против наступающих хищников немцев мы использовали в интересах русской и международной социалистической революции столь же хищнические контринтересы других империалистов. Мы служили таким образом интересам рабочего класса России и других стран. Мы усиливали пролетариат и ослабляли буржуазию всего мира. Мы употребляли законнейшее и обязательное во всякой войне маневрирование, лавирование, отступление в ожидании того момента, когда дозреет быстро назревающая пролетарская революция в ряде передовых стран. И как бы ни выли от злобы акулы англо-французского и американского империализма, как бы ни клеветали они на нас, какие бы миллионы ни тратили на подкуп правоэсерских, меньшевистских и прочих социал-патриотических газет, я ни секунды не поколеблюсь заключить такое же соглашение с хищниками немецкого империализма, в случае, если наступление на Россию англо-французских войск того потребует. И я превосходно знаю, что мою тактику одобрит сознательный пролетариат России, Германии, Франции, Англии, Америки, словом, всего цивилизованного мира. Такая тактика облегчит дело социалистической революции, ускорит ее наступление, ослабит международную буржуазию, усилит позиции побеждающего ее рабочего класса. Американский народ давно применил, используя для революции эту тактику. Когда он вел свою великую освободительную борьбу против угнетателей англичан, против него стояли также угнетатели французы и испанцы, которым принадлежала часть теперешних Соединенных Штатов Северной Америки. В своей трудной войне за освобождение американский народ заключал также соглашения с одними угнетателями против других, в интересах ослабления угнетателей и усиления тех, кто революционно борется против угнетения, в интересах массы угнетенных. Американский народ использовал рознь между французами, испанцами и англичанами. Он сражался даже иногда вместе с войсками угнетателей французов и испанцев против угнетателей англичан. Он победил сначала англичан, а потом освободился частью при помощи выкупа от французов и от испанцев. Страница 57. «Историческая деятельность не тротуар Невского проспекта», говорил великий русский революционер Чернышевский. В рецензии на книгу американского экономиста Керри «Политико-экономические письма к президенту американских Соединенных Штатов» Чернышевский писал: «Исторический путь не тротуар Невского проспекта. Он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болото, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность». Чернышевский. Полное собрание сочинений в 15 томах. Том 7. 1950 год, страница 923. Кто допускает революцию пролетариата лишь под условием, чтобы она шла легко и гладко, чтобы было сразу соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, отсиживаться в осажденной крепости или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам, тот не революционер, тот не освободил себя от педанства буржуазной интеллигенции, тот на деле окажется постоянно скатывающимся в лагерь контрреволюционной буржуазии, как наши правые эсеры, меньшевики и даже, хотя и реже, левые эсеры. Вслед за буржуазией эти господа любят обвинять нас в хаосе революции, в разрушении промышленности, в безработице и бесхлебье. Как лицемерны эти обвинения со стороны тех, кто приветствовал и поддерживал империалистскую войну или соглашался с продолжавшим эту войну Керенским. Именно империалистская война виновата во всех этих бедствиях. Революция, которая порождена войной, не может не пройти через невероятные трудности и мучения, оставшиеся в наследство от многолетней, разорительной, реакционной бойни народов. Обвинять нас в разрушении промышленности или в терроре значит лицемерить или обнаруживать тупое педанство, неспособность понять основные условия той бешеной, обостренной до крайности классовой борьбы, которая называется революцией. В сущности, обвинители подобного рода, если они признают классовую борьбу, ограничиваются словесным признанием ее. На деле же впадают постоянно в мещанскую утопию соглашения и сотрудничества классов. Ибо в эпоху революции классовая борьба неминуемо и неизбежно принимала всегда и во всех странах форму гражданской войны. А гражданская война немыслима ни без разрушений тягчайшего вида, ни без террора, ни без стеснения формальной демократии в интересах войны. Страница 58. Только слащавые попы, все равно христианские или светские, в лице салонных, парламентарных социалистов, могут не видеть, не понимать, не осязать этой необходимости. Только мертвые человеки в футляре способны отстраняться из-за этого от революции, вместо того, чтобы со всей страстью и решительностью бросаться в бой, тогда, когда история требует решения борьбой и войной величайших вопросов человечества. В американском народе есть революционная традиция, которую восприняли лучшие представители американского пролетариата, неоднократно выражавшие свое полное сочувствие нам, большевикам. Эта традиция – война за освобождение против англичан в XVIII веке, затем гражданская война в XIX веке. В 1870 году Америка в некоторых отношениях, если взять только разрушение некоторых отраслей промышленности и народного хозяйства, стояла позади 1860 года. Но каким бы педантом, каким идиотом был бы человек, который на таком основании стал бы отрицать величайшее, всемирное историческое, прогрессивное и революционное значение гражданской войны 1863-1865 годов в Америке. Представители буржуазии понимают, что свержение рабства негров, свержение власти рабовладельцев стоило того, чтобы вся страна прошла через долгие годы гражданской войны, бездны разорения, разрушений и террора, связанных со всякой войной. Но теперь, когда дело идет о неизмеримо более великой задаче свержения наемного капиталистического рабства, свержения власти буржуазии, теперь представители и защитники буржуазии, а равно социалисты-реформисты, запуганные буржуазией, чурающиеся революции, не могут и не хотят понять необходимости и законности гражданской войны. Американские рабочие не пойдут за буржуазией. Они будут с нами за гражданскую войну против буржуазии. Меня укрепляет в этом убеждении вся история всемирного и американского рабочего движения. Страница 59. Я вспоминаю также слова одного из самых любимых вождей американского пролетариата, Евгения Дебса, который писал в «Призыве к разуму» «Appeal to Reason». Кажется, в конце 1915 года в статье «What shall I fight for?» «За что я буду сражаться?» Я цитировал эту статью в начале 1916 года на одном публичном рабочем собрании в Берне, в Швейцарии. Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страницы 233-234. Что он, Дебс, дал бы себя скорее расстрелять, чем ватировать кредиты на теперешнюю преступную реакционную войну. Что он, Дебс, знает лишь одну священную, законную с точки зрения пролетариев войну, именно войну против капиталистов, войну за освобождение человечества от наемного рабства. Депс, Юджин Виктор. Видный деятель рабочего движения США, один из организаторов социал-демократической партии, которая составила основное ядро, сложившейся в 1900-1901 годах социалистической партии. Возглавлял в этой партии левое крыло. В годы мировой империалистической войны стоял на интернационалистских позициях, осуждал предательство социал-шовинистов, вел пропаганду против вступления США в войну. Депс приветствовал победу Октябрьской социалистической революции. В 1918 году за антиимпериалистическую деятельность был осужден на 10 лет тюремного заключения, но в 1921 году амнистирован. Appeal to Reason. Призыв к разуму. Газета американских социалистов, основана в 1895 году в городе Жерард, штата Канзас, США. Газета вела пропаганду социалистических идей и пользовалась большой популярностью среди рабочих. В годы мировой империалистической войны занимала интернационалистскую позицию. Статья Депса была опубликована в газете 11 сентября 1915 года. Заглавие статьи, приведенное Лениным, вероятно, по памяти, было «When I shall fight» – «Когда я буду сражаться». Меня не удивляет, что Вильсон, глава американских миллиардеров, прислужник акул капиталистов, заключил в тюрьму Депса. Вильсон, Вудро, 1856-1924 годы. Американский государственный деятель. В 1913 году избран президентом США от Демократической партии и оставался на этом посту до 1921 года. Проводил политику жестокого подавления рабочего движения внутри страны. Внешняя политика правительства Вильсона носила грабительский, экспансионистский характер, особенно по отношению к странам Латинской Америки, в дела которых оно неоднократно вмешивалось вооруженным путем. Отстаивая интересы американских миллиардеров, Вильсон способствовал втягиванию США в мировую империалистическую войну на стороне Антанты. После победы Октябрьской социалистической революции Вильсон добивался расчленения России, был одним из организаторов военной интервенции США против Советской России. В 1918 году выдвинул империалистическую программу мира, 14 пунктов, направленную на установление мирового господства США. Возглавлял американскую делегацию на Парижской мирной конференции 1919-1920 годы. На президентских выборах 1920 года потерпел поражение и от политической деятельности отошел. Пусть зверствует буржуазия против истинных интернационалистов, против истинных представителей революционного пролетариата. Чем больше ожесточение и зверство с ее стороны, тем ближе день победоносной пролетарской революции. Обвиняют нас в разрушениях, созданных нашей революцией. И кто же обвинители? Прихвостни буржуазии. Той самой буржуазии, которая за 4 года империалистской войны, разрушив почти всю европейскую культуру, довела Европу до варварства, до одичания, до голода. Эта буржуазия требует теперь от нас, чтобы мы делали революцию не на почве этих разрушений, не среди обломков культуры, обломков и развалин, созданных войной, не с людьми, одичавшими от войны. О, как гуманно и справедливо эта буржуазия! Ее слуги обвиняют нас в терроре. Английские буржуа забыли свой 1649, французы свой 1793 год. Террор был справедлив и законен, когда он применялся буржуазией в ее пользу против феодалов. Террор стал чудовищен и преступен, когда его дерзнули применять рабочие и беднейшие крестьяне против буржуазии. Страница 60. Террор был справедлив и законен, когда его применяли в интересах замены одного эксплуатирующего меньшинства другим эксплуататорским меньшинством. Террор стал чудовищен и преступен, когда его стали применять в интересах свержения всякого эксплуататорского меньшинства, в интересах действительно огромного большинства, в интересах пролетариата и полупролетариата, рабочего класса и беднейшего крестьянства. Буржуазия международного империализма перебила 10 миллионов человек, искалечила 20 миллионов на своей войне, войне из-за того, английским или немецким хищникам господствовать над всем миром. Если наша война, война угнетенных и эксплуатируемых, против угнетателей и эксплуататоров, будет стоить полумиллиона или миллиона жертв во всех странах, буржуазия скажет, что первые жертвы законны, вторые преступны. Пролетариат скажет совсем другое. Пролетариат усваивает себе теперь среди ужасов империалистской войны вполне и наглядно ту великую истину, которой учат все революции, истину, которую завещали рабочим их лучшие учителя, основатели современного социализма. Это истина та, что не может быть успешной революции без подавления сопротивления эксплуататоров. Наш долг был, когда мы, рабочие и трудящиеся крестьяне, овладели государственной властью, подавить сопротивление эксплуататоров. Мы гордимся тем, что делали и делаем это. Мы жалеем о том, что недостаточно твердо и решительно делаем это. Мы знаем, что во всех странах бешеное сопротивление буржуазии против социалистической революции неизбежно, и что оно будет расти по мере роста этой революции. Пролетариат сломит это сопротивление. Он созреет окончательно к победе и к власти в ходе борьбы против сопротивляющейся буржуазии. Пусть кричит на весь свет продажная буржуазная пресса о каждой ошибке, которую делает наша революция. Мы не боимся наших ошибок. От того, что началась революция, люди не стали святыми.